Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
Радио «Спутник» снова в эфире. Олег Кубухов, Алексей Красильников, микрофонов. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Россия третья в мире по охвату видеонаблюдения. В лидерах Китай, где 200 миллионов искусственных надсмотрщиков. На втором месте США, где установлены 50 миллионов камер, ну или почти 153 на каждую тысячу американцев. В России этот показатель заметно скромнее, около сотни. А всего же в стране 13,5 миллионов. Сотни на тысячу человек. Всего же в стране 13,5 миллионов камер, и это подсчеты информационно-аналитического агентства Telecom Daily. Вот насколько комфортно живется в присутствии большого брата, а то и не одного, как раз давай побеседуем.
Давай. Но если и вдаваться еще в более подробные уточнения, треть из всех камер, которые в России установлены, следят за происходящим в государственных ведомствах, на дорогах, в больницах, в прочих учреждениях и в школах. Без малого 60% видеонаблюдения используется бизнесом для контроля над сотрудниками и обеспечения безопасности.
Ты приоритеты расставил. Сначала контролировать сотрудников, а потом уже обеспечим безопасность. Ну, я, кстати, абсолютно согласен.
Ну, я думаю, что это бизнес установил.
Нет, я абсолютно согласен с этим, потому что как контролировать, регулировать, наблюдать вообще, что происходит в процессе рабочего дня, это очень важно, учитывая, что всеми, если не многими, то многими, утверждается тот факт, что в России вот низкий этот самый КПД деятельности. Именно потому, что где-то кулеру сходить, выпить водички.
Есть же сотрудники, которые любят в рабочее время заниматься
собственно, 60%, поэтому выглядят цифры вполне оправданные.
Да. Далее, примерно 10% камер наблюдения используют россияне в частной жизни, например, чтобы присмотреть за домом в свое отсутствие, за квартирой, гаражами, ну и так далее. И вот как все это согласуется с правом на частную жизнь, когда все под присмотром, тоже интересный вопрос.
Или другого рода отслеживание. Роскомнадзор будет признавать интернет-ресурсы социальными сетями и вести их реестр, если число пользователей свыше 500 000 в сутки. Предложили так сделать депутаты Александр Хинштейн и Сергей Боярский. Поправки в закон уже в Госдуму внесены.
Другими словами, ведомство будет контролировать число посетителей. Как только их число перевалит через 500 тысяч, будь добр, оформляй свою площадку как соцсеть. Иначе будут не лады с законами. И на все про все Роскомнадзор дает провайдеру хостинг 3 дня с момента получения уведомления. То есть нужно будет предоставить данные, которые позволят идентифицировать владельца социальной сети. Кроме того, поправка обязывает соцсети выявлять и блокировать противоправный контент. Ну, к примеру, материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информацию, склоняющую детей к совершению опасных для жизни незаконных действий и так далее. Еще, значит, уточнение. Если число пользователей в России на протяжении 3 месяцев составляет в течение суток менее 500 тысяч, тогда данная социальная сеть по заявлению владельца будет исключаться из реестра.
Любопытно. Кстати, про заявление вот ты очень важный момент уточнил. А вообще, как все это согласовано? Насколько личная жизнь под присмотром? Насколько где оправдано, а где нет? Будем выяснять прямо здесь и сейчас. С нами на связи адвокат Сергей Кулаков. Сергей Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Сергей Михайлович, вам комфортно, когда вы вспоминаете, что камеры повсюду следят везде, причем и в госучреждениях, и в частных конторах, предприятиях общепита, в том числе, а как право на частную жизнь, куда девается, или это теперь можно, это право использовать только в домашних условиях дома, когда понимаешь, что ты сам за собой не будешь следить?
Ну, как адвокат по уголовным делам с определенным таким достаточно немалым стажем, я, в общем-то, живу в такой среде, где постоянно кто-то за кем-то в том или ином виде, профессионально, специально или не специально, как правило, они это так объясняют, соответствующие службы, всегда следят. И когда ты с этим живешь постоянно, то это как вот в свое время говорил наш покойный посол России при ООН, Чуркин, когда его спросили, как вот вы живете с тем, что вы постоянно в ООН, много лет работаете, вы же знаете, что спецслужбы за вами наблюдают. Он сказал очень замечательные слова, ну, я не помню, как дословно они звучали, но он сказал так, что когда ты понимаешь, что это происходит каждый день, то ты выстраиваешь соответствующее поведение и живешь таким образом, что это тебе не мешает. Вот я на сегодняшний день именно так и живу, потому что, допустим, та система безопасности, которая существует в Москве, она достаточно серьезно помогает в профилактике различного рода как преступлений, так и правонарушений. Поскольку у меня 7 детей, то для меня это достаточно серьезный такой момент. И, честно говоря, я бы хотел, чтобы это было, ну, не то чтобы там везде тотально, но желательно, чтобы это было достаточно в большей части тех мест, где я и мои дети, моя супруга находятся. Во-первых, исходя из той практики, которая у меня есть по уголовным делам и по административным, могу сказать, что это достаточно сильно влияет на время выявления различного рода следов преступлений и правонарушений.
А насколько вот сильно, даже... прошу прощения, что перебиваю, насколько сильно, Сергей Михайлович?
Ну, вот смотрите, допустим, ситуация очень простая. Недавно столкнулся. Произошла кража такого достаточно, ну, недешевого гаджета, мобильного телефона. И благодаря камерам удалось отследить вплоть до даты прохода через метро предполагаемого похитителя. Место, где он вышел, сел на общественный транспорт, рассчитался транспортной картой, доехал, соответственно, до своей бабушки и, соответственно, там попытался заблокировать там или что-то сделать с телефоном. То есть, по сути, это все произошло, ну, в течение каких-то там часов.
Сергей Михайлович,
и оперативникам оставалось только выехать, задержать, и все.
Вот такой момент. Всегда в последнее время в особенности к нему обращаемся. Я теперь этот вопрос буду очень часто вкручивать в беседу. Вот и здесь не удержусь. А насколько есть диалог между властями, грубо говоря, или органами, которые устанавливают камеры, которые позиционируют вот необходимость установления камер слежения, и, собственно говоря, общественного мнения, какого-то общественного контроля? Насколько здесь есть понимание, что да, вот тут мы своей свободой немножечко поступимся. Почему? Потому что это важно, в конечном счете, для нашего блага. Но, в свою очередь, мы будем понимать, что и с той стороны, грубо говоря, власть или правоохранительные органы зверствовать и особенно как-то, ну, преувеличивать число этих камер не будут. Насколько этот диалог есть сейчас?
Ну, вот насколько я понимаю, сейчас он отрегулирован в рамках федерального законодательства. То есть у нас законодательство, которое регулирует безопасность, антитеррористические мероприятия, безопасность дорожного движения. И вот все, что происходит по установке камер, это происходит в рамках вот этого законодательства. То есть в Москве есть вот эта вот система развития цифровой среды и инноваций, а в Московской области система «Безопасный город». То есть «Безопасный регион», извините. То есть вот то, что там происходит, соответственно, в момент принятия соответствующих нормативных актов, это вот... как бы как общество мы делегировали, как граждане, тем депутатам, которые в этом участвуют. А я знаю, что очень бурные обсуждения происходят по поводу установки тех или иных камер слежения в кондоминиумах, в различных ТСЖ, где обеспечивается безопасность граждан. Иногда доходит до очень неприятных сюжетов, как раз вот касающихся частной жизни, когда пытаются... на лестничной площадке определенные жильцы установить с целью там, предотвращения противоправного поведения, как им кажется, своих соседей. И эти соседи, видимо, имея основания, сопротивляются подобным. То есть вот диалог происходит вот в этих сферах. Либо на том уровне, это на уровне, соответственно, законодательной власти, представительной, да? Либо на уровне вот, нашего, так сказать, общежития. Вот. Как-то я бы не сказал, что общественность там в лице каких-то более, ну, крупных объединений, там, ну, общественная палата, там, общественные объединения, организации, чтобы они как-то активно, то есть они как-то участвуют, я вижу, слышу, да, это. Но в основном вот все ключевое обсуждение, после которого уже принимается закон, вступает в силу после подписания там президентом или губернатором, И исполняется, оно происходит вот на этом уровне.
Если коснуться частного порядка, допустим, соседи между собой, ну, скажем так, враждуют, да, если один из них захочет установить видеонаблюдение, он имеет право это сделать, не заявляя об этом там тем же своим соседям?
С кем согласовать это нужно?
Согласовывать нужно или нет? Просто вот момент такой интересный.
Ну, у нас есть некие такие грани, да, то есть есть закон о персональных данных, о защите персональных данных, где очень четко говорится и прямо указывается на то, что никакие персональные данные не могут быть разглашены без согласия лица. За исключением вот, противоправного поведения. И все какие-то спорные ситуации, которыми я сталкивался, которых мои коллеги, иногда мы обсуждаем некие такие вот общие ситуации. Говорят о том, что, как правило, когда люди устанавливают, они, ну, если они консультируются или устанавливают у профессиональных компаний, те, которые много лет занимаются, они устанавливают для защиты своих каких-то, ну, то есть своего имущества, своих интересов на определенной территории. Конечно, если эта камера глядит через забор, то есть она смотрит через забор соседу и видно, что там происходит, то это нарушение. И, конечно, если сосед видит эту камеру и каким-то образом реагирует на это, там, либо заявление подает, либо еще что-то, то, безусловно, тут нужно как-то, то есть, как правило, фиксировать это. С другой стороны, есть вот некая территория общего пользования, вот как лестничная площадка.
Вот да.
Да. Не так давно я вот эту ситуацию воочию наблюдал, когда участилась кража, так скажем, имущества, находящегося на этой площадке. И одни жильцы решили установить камеру, а другие, вот исходя из неких своих, так сказать, прав на приватность, ну, видимо, там может быть наличие каких-то, так сказать, постоянно посещающих людей, которые бы не хотели, чтобы их как-то видели, да, они пытались эту камеру, ну, сначала не допустить ее установки, а потом как-то попытаться удалить. Разгрелся конфликт, заявления на участкового посыпались. И на самом деле конца этому нет, потому что участковый, с одной стороны, понимает, что вот в свой собственный глазок ты можешь ввинтить видеоглаз, который будет просматривать весь коридор. И любой человек, который защищает свое имущество, он может сказать: я забочусь о своей безопасности. Мне важно знать, кто ко мне пришел. А то, что она просматривает, ну, это как бы некий побочный эффект, да? И поэтому вот четко определить, что да, вот ты можешь там глазок включать там на метр, да, это достаточно сложно, потому что у нас нет каких-то таких определенных стандартов, которые бы потом использовали при правоприменении, да, и можно было бы сказать, вот если ты ставишь видеоглаз, который весь коридор рассматривает, это нарушение. А если ты просто поставил там, ну, какую-то срабатывающую при нажатии кнопки вызова в твою квартиру, а не горящую постоянно, то есть не работающую, да, это не нарушение. Вот тут вот как раз вокруг этого в основном все крутится.
А насколько можно ожидать, что в ближайшее время появится какая-то, ну, регулирующая база? Такая вот прям, чтобы однозначно все объяснило, что можно, что нельзя. Или этот процесс на стадии серьезного, ну, как сказать, обсуждения, дискуссии, или вообще, кстати, не рассматривается? Чтобы появились законы, акты, нормативы единые, ну, грубо говоря, может быть, не для всех, но вот да, как вы в самом начале обозначили, что одно дело на улице, другое дело в домах, третье дело на лестничной клетке.
Понимаете, это процесс, требующий некоего согласия между обществом и государством.
Да, мы с этого как раз-то и начали.
Да, но согласие в чем? Вот если сейчас общество принимает расширение и, по сути, вот, расползание права государства на обеспечение безопасности, и, в принципе, есть для этого все основания считать, что общество будет принимать подобные вещи, потому что, ну, мы живем в такое время и живем в таком мире, где чем более безопаснее будут наши улицы и просматриваемы, да, и мы сможем спокойно на них, как говорится, гулять, ходить, работать.
Никто не расстроится.
Лучше,
да,
будет всем, да. То вот касаясь защиты персональных прав, я думаю, что это точно такая же проблема. как вот помните, с этими дронами постоянно журналисты их использовали в различных своих расследованиях и очень интересные фотографии выкладывали участков, домов. Сейчас эту лазейку прикрыли. Сейчас требуется разрешение на определенную там высоту, разрешение на использование. Опять же, правоохранительным органам и силовым предоставили право на, так сказать, нейтрализацию этих дронов. Вот я думаю, что, скорее всего, с учетом специфики нашего сегодняшнего некого политического момента в государстве, вот это право будет расширяться. Во многом, может быть, это, конечно, не всегда то, о чем человек, ну, обычный гражданин, хотел бы. Но мы идем ровно по тому пути, вот если будет, вот знаете, когда некий общественный резонанс вдруг порождает некие нормы,
новые,
и начинает что-то меняться. Вот мне кажется, что это тот путь, через который мы, наверное, пройдем. И, наверное, не раз. Но пока людей это устраивает.
Вот тут действительно сложно уйти от того момента. Что-то, ну как это, гром должен грянуть, да, после этого, наверное, что-то креститься. Как в обществе, так и на уровне правоохранительных органов и законодателей. Сергей Михайлович, вам спасибо огромное за такой взгляд, сейчас двусмысленно получилось, за такой вот взгляд на ситуацию. Адвокат Сергей Кулаков. В эфире «Радио Спутник». Обсуждаем ситуацию с камерами наблюдения наружного,
не внутреннего. Не только стационарными, но и те, которые могут быть на дронах.
А вот это совершенно прекрасный, кстати, кейс, уж извините, пример был заявлен, потому что если еще там, не знаю, пару лет назад это сложно было представить, сегодня вон квадрокоптер пошел и купил. А это действительно возможность смотреть, следить, записывать. И вот Сергей Михайлович, адвокат Сергей Кулаков, упомянул это в качестве журналистских расследований. А ведь может быть же уж банальный шпионаж, промышленный шпионаж все, какой-то, и уж какие-то другие вещи, о которых я лично, наверное,
я поймал себя еще на мысли в том плане, что если к стационарным камерам, там, которые следят за безопасностью на дороге, которые следят за безопасностью в метро, я еще более-менее как-то привык, но вот если вдруг камера появляется, которая на дроне прикреплена, вот
в окно
здесь
тебя
вот
подсматривают, да? Ты живешь на 15 этаже.
Ну, не на 15, неважно. Ну, все равно, это как-то, знаешь, так вот, ну, несколько выбивает из колеи.
Может быть, это вопрос непривычки, не знаю, продолжаем разбирать эту ситуацию. Андрей Масалович с нами на связи, президент консорциума «Инфорус», эксперт в области информационной безопасности. Андрей Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей Игоревич, вот получается так, что камер с каждым годом становится все больше и больше, и, по всей видимости, их число будет расти чуть ли не в геометрической прогрессии, потому что очень часто это оправдывается тем, чтобы безопаснее нам с вами было жить. Но здесь еще вопрос такой встает, что информацию, которая получается с помощью вот этих видеонаблюдений, хранить все будет сложнее и сложнее, опасаются специалисты, по крайней мере, появятся проблемы с хранением. Это может быть как-то решено?
Вот вопрос сейчас о чем? Что будут проблемы с хранением?
С хранением,
смотрите,
да.
Все, что касается емкости хранения, проблемы не будет. Там уже в штате Юта у американцев, там у некоторых спецслужб есть хранилища, которые скоро дорастут до размеров штата Юта. Вот, поэтому хранить большие объемы научились. Хранить так, чтобы они были защищены, действительно трудно, потому что, ну, базы утекают, это еженедельные истории, там нас сейчас лихорадит. Вот, ну и кроме того, я надеюсь, что скоро научатся обрабатывать информацию, просто старые данные не хранить, ну, то есть оставлять какой-то по такой методам плавающего окна, оставлять, скажем, последний месяц, остальное удалять.
Что касается безопасности хранения, да, вот этих данных, насколько вот, допустим, я допускаю, что в Соединенных Штатах это более-менее на приличном уровне, в Китае, который, собственно говоря, вообще, в принципе, на первом месте,
ну,
да,
по объему. Подождите, уровней, тут не то что уровней, а вопросов три. Так. Первый вопрос юридический, то есть кто может их использовать, что можно сделать и как себя обезопасить. В некоторых странах он частично решен. Ну, например, во Франции нельзя фотографировать лицо человека в автомобиле, потому что в кадр автоматически попадает тот, кто сидит рядом. А может быть, он там девушку возил своих, которых не хочет светить. Угу. Вот. Это одна сторона юридическая. А вторая сторона техническая. Как хранить так, чтобы хакеры не забрались? Ну, тут я могу немножко успокоить. Информации сейчас столько, что...
Хакеры все равно ее заберут.
Хакеры захлебнутся. Вот. А третье, инсайдеры. Тут ничего не сделаешь. Если есть целевой запрос, то хакер даже не будет ломать и рыться, просто заплатят, инсайдер найдет найдет нужную ленту и прокатает. Ну, вы, наверное, много раз видели, как журналисты как каким-то странным, непостижимым образом быстро получают данные ровно с тех камер, которые видели какое-нибудь правонарушение или ДТП, и оно тут же попадает, в телевизор. Вот это все делают инсайдеры. Ну и кроме того, какие-то правила игры нужно будет менять нам с вами, потому что действительно дрон, заглянувший в окошко, для нас пока новинка. Вот видеокамеры, которые, даже системы видеонаблюдения, которые фиксируют наше перемещение по этажам, по там, купе поезда, вот, и в тех местах, которые мы считаем приватными, это тоже новинка. То есть нам надо будет как-нибудь учиться жить по заповедям или плюнуть на то, что они видят.
Вот расскажите, вот, пожалуйста, хорошо, с камерами, дронами это ладно, а вот, грубо говоря, привыкли или нет к тому, что следить могут банально через вот смартфон, который у меня есть? И вот через эту камеру, через эту, ну, микрофон-то ладно, мы сейчас больше даже про видеослежку, я так понимаю, говорим. Да. Потому что, по сути, ну, как сказать, вот та картинка, которая была нарисована в одном из «Темных рыцарей», я не помню, в каком именно, когда сидит вот этот Бэтмен, да, Брюс Уэйн, и перед ним огромное количество экранов, и он видит вообще все. Почему? Ну, потому что снимают камеры этих самых смартфонов и передают данные. Вот эти реалии, они далеко или и стоит их бояться?
Нет, эти реалии более чем есть, даже для специальных задач я видел. Смартфон, у которого еще одна камера вмонтирована под экраном, просто под плоскостью экрана, вы ее не видите. И включается она, когда вы пальцем набираете номер телефона, чтобы звонить, потому что в этот момент гарантированно глаза, ну, лицо и глаза смотрят на экран, она вас фиксирует. А на прошлой неделе, если вы читали в американских новостях, была феерическая новость, что вот самую секретную и успешную российскую группу АПТ-29, которая вроде как работает на службу внешней разведки России, американцы накрыли на том, что ее работники не выключали видеокамеры на своих ноутбуках. Ну, звучит как феерия, да. В это не очень верю, но раз это попадает там, в прессу первой руки, наверное, это тоже реальность.
Вот. Еще другого момента отслеживания. Роскомнадзор будет признавать интернет-ресурсы социальными сетями, если они поймут, что там посетителей более 500 тысяч в день, плюс будут отслеживать, если вдруг какой-то нехороший контент будет появляться. Вот в этом плане отслеживания, что здесь можно сказать? Насколько это удачный, скажем так, удачное предложение, удачная поправка к закону и к тому, чтобы чувствовать себя безопаснее не только в общественных местах, ну и в тех же соцсетях.
Ну, понимаете, если у вас полная комната комаров, и вам это уже мешает, ваши первые действия будут всегда неуклюжими. Вы будете бегать и размахивать руками. Вот. Но потом со временем какие-нибудь более эффективные методы найдете и комаров прогоните. Вот мы сейчас именно это и наблюдаем. То есть не только в России, во многих странах уже сначала понимают, что что-то не так, потом начинают быстро-быстро, используя интеллектуальный потенциал своих народных избранников, пытаться какими-то законами это отрегулировать, потом, наконец, замечают, что этого интеллектуального потенциала избранников не очень достаточно, и тогда уже меры начинают совершенствоваться. Вот, нужно время. Когда вышел 152-й ФЗ, Федеральный закон о персональных данных, первые попытки его правоприменения по нему, его воплощения были чудовищны. Сейчас более-менее все правила игры поняли и как-то единое русло нашли.
И еще такой момент. Если говорить про то, что человек создал площадку, да, определенного рода, и на этой площадке стали посетители приходить с каждым днем все больше и больше, вдруг их стало более 500 тысяч. Вот этот момент хотел уточнить. Почему Роскомнадзор, все-таки, вернее, власти российские считают, что это уже как соцсети? Причем, если вдруг...
Сейчас тут надо оговориться. Сейчас, извините, да, договорите вопрос.
Да, причем если вдруг популярность этой площадки будет падать, ты из реестра соцсетей будешь выпадать. Вот здесь момент такой.
По заявлению.
По заявлению, да.
Тут социальная сеть, тут не совсем юридически значимый термин. Юридически значимые термины – это там распространитель информации, зарегистрированные электронные СМИ. Вот, то есть дается некоторое определение с формальной границей, после которого хозяин ресурса должен отвечать за контент, а не тот, кто его публикует, а тот, кто его
распространяет,
кто его распространяет, потому что иначе до того, как вмешаются внешние силы, этот контент успевает разлететься на очень большое пространство, соответственно, распространение всяких слухов, сплетен, паники, призывов к противоправным действиям, там, координации беспорядков. То есть есть огромное количество задач, их больше дюжины, ради которых нужно уметь очень быстро привлекать к ответственности или находить рычаги, чтобы такие ресурсы блокировать, ну, или заставлять их самих думать об этом.
А почему именно вот эта цифра 500 тысяч, если более 500 тысяч, если менее, то запрещенный контент не будет, что ли, распространяться?
Ну, какую-то цифру же надо назвать. Вот, вот решили назвать 500 тысяч. Если она не подойдет, то ее всегда можно
подкорректировать.
Подкорректировать это вопрос там одной строчки
под закон. Андрей Юрьевич, спасибо вам огромное за такой экскурс в эту ситуацию со слежкой, с различными ресурсами и техническими возможностями, которые так или иначе подслеживают за человеком, хранят эту информацию и кому-то ее, возможно, передают. Андрей Масолович, президент консорциума «Инфорус», эксперт в области информационной безопасности, у нас на связи был. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».